Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Каждая ситуация, каждый человек, ваши дети, ваш муж, ваша жена, ваша машина, все это используется Богом для того, чтобы привести вас в сообразование с первородным Сыном Бога.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня в нашей студии у нас находится Сергей Тюленев. Сергей, добро пожаловать на наше жизнеизучение послания к римлянам.
Спасибо. Я очень рад вернуться на передачу.
Сергей, это замечательные сообщения. И сегодня мы будем говорить о нашей любимой главе, о 8 главе послания к римлянам. В этой главе мы видим много аспектов, которые очень важны для наших переживаний. Не так ли?
Да, это так. И в предыдущей передаче мы рассмотрели многие из них. Но значение 8 главы послания к римлянам для христианской жизни трудно переоценить. В этой главе говорится о том, что мы можем практически переживать Духа в его освящающем аспекте и в аспекте Духа жизни, чтобы наш разум становился жизнью, когда мы обращаем его к Духу, чтобы преобразовываться в этой жизни, и чтобы эта жизнь была вложена даже в наши смертные тела. Эта глава очень важна для нашего понимания того, как Дух внедряет себя в верующих, что в широком смысле понимается как освящение и процесс освящения. Мы знаем, что Павел специально разделил все послание к римлянам на конкретные разделы. Сначала мы видим раздел оправдания, в котором говорится о том, как человек, который был виновен перед Богом, был оправдан в Христе. Далее Павел говорит об освящении. В этом разделе говорится о том, что мы, верующие, не только оправданы, но что жизнь Бога освящает нас по предрасположенности, чтобы Бог жил в нас как жизнь в нашей душе, в нашем разуме и был жизнью для наших смертных тел. Затем в 8 главе Павел переходит от освящения прославлению, которое и является темой нашего сегодняшнего сообщения. В этом сообщении говорится не только о преобразовании и освящении, но и о прославлении, о процессе, посредством которого Бог сообразует даже наши смертные тела со своим образом, и мы будем прославлены с Христом, первородным Сыном Бога. Эта глава чрезвычайно важна, именно в ней находится стих, в котором говорится о том, что все вместе работает на благо тем, кто любит Бога. Многие христиане не понимают истинного значения этого стиха, но я надеюсь, что после сегодняшнего сообщения это станет яснее.
Я очень рад, Сергей, что мы возвращаемся к этому стиху. Благодарю вас. Мы уже говорили о нем в нашем жизнеизучении «Бытия». и мы можем сказать, что этот стих фактически связывает бытие и послание к римлянам. А сейчас давайте обратимся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем наш первый сегодняшний фрагмент.
The Holy Spirit groans in you. God the Father answered that groaning to cause all things to work together.
Святой Дух стонет в вас. Бог Отец ответил на этот стон, и в результате все вместе работает на благо тем, кто любит Бога. Все вместе. Что означает это выражение «все вместе»? Оно указывает на всех людей, все события и все вещи. Бог Отец всевластен в том, чтобы устроить все. Он знает, сколько вам нужно детей. У вас будет именно столько, сколько вам нужно, ни больше и ни меньше. Он всевластен. Он знает, какие дети вам нужны. Мальчики, девочки, шалуны. Он знает. Я могу повторить это 100 раз. Он знает. И поэтому он устраивает так, что все вместе, все вещи и все люди, все вместе работает вам на благо. Разве это не прекрасно? В чем заключается это благо? В том, чтобы исполнить его предопределение. Он заранее приготовил для нас определенное назначение, и это назначение никак не может быть исполнено без божественного устроения. Божественное устроение, благодаря которому все вместе работает для нас, несомненно, исполняет то предназначение, которое Бог заранее приготовил для нас. В этом и состоит наше благо. И это предназначение состоит в том, чтобы мы обладали образом первородного сына. Как вы знаете, мы еще не обладаем образом первородного сына, но Бог Отец придает нам форму, сообразовывает нас, подгоняет нас под образец. Он делает это, используя все. После этого сообщения вы все должны быть утешены. Что бы у вас ни было, хорошая жена или суровая жена, хороший муж или суровый муж, хорошие дети или непослушные дети, что бы у вас ни было, вы должны быть утешены. И вы должны сказать: «Господь, я могу сделать много ошибок, и я уже сделал много ошибок, но Ты никогда не можешь ошибаться. И даже мои ошибки, конечно же, находятся под Твоей рукой». Таким образом, все, что происходит с нами, находится под Его рукой. Мы все должны быть утешены. Это одна сторона. Но с другой стороны, не заходите слишком далеко. Не будьте слишком духовными. Не молитесь о страданиях. Вместо этого вы должны молиться: «Отец, избавь меня! Избавь меня от всяких страданий!» Однако страдания все равно когда-то придут. Сколько бы вы ни молились, все равно к вам придет что-то плохое. Когда это произойдет, не жалуйтесь, не беспокойтесь. Тогда вы скажете: «Отец, спасибо тебе за это, но я по-прежнему буду молиться, Отец, чтобы, если возможно, ты отвел от меня эту чашу. Отведи от меня эту чашу». Но вы все равно должны сказать: «Пусть исполнится твоя воля, а не моя». Вы должны быть настроены именно так. Что бы с нами ни происходило, мы будем счастливы. Почему? Потому что мы знаем, что все находится под Его рукой, для того, чтобы сообразовывать нас с образом Его первородного Сына.
Сергей, в этом разделе, как вы и упоминали во вступлении, мы видим стих, которого мы уже касались раньше. Это послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. В этом стихе говорится о том, что все вместе работает нам на благо. Сергей, конечно же, мы считаем, что мы сами знаем, что хорошо для нас, а что нет. Однако, что это за благо, которого добивается Бог, используя все в наших обстоятельствах?
Стих, о котором мы говорим, находится в разделе, в котором Павел говорит о том, как мы, будучи многими сыновьями Бога, будем сообразованы с образом первородного Сына, которым является Христос. Процесс Божьего спасения в верующем продолжается от освящения к следующему шагу, сообразованию и в конечном итоге к прославлению. Таким образом, для этого процесса необходимы многие обстоятельства и многие ситуации. Таков контекст выражения «все вместе работает», которое, как сказал Уитнес Ли в своем сообщении, означает все вещи, всех людей, все события нашей жизни. Бог использует все это для блага, но что это за благо? В 8 главе послания к римлянам благо заключается в том, что мы будем сообразованы и в конечном итоге прославлены как сыновья Бога. Бог работает в этом процессе, использует все. Это все не всегда представляет собой приятные вещи. В начале 8 главы Павел подчеркивает, что разум, обращенный к Духу, есть жизнь и мир, и что Дух является снабжением. Но здесь Господь использует всевозможные обстоятельства для того, чтобы перевести нас на иной уровень, следующий за уровнем освящения. Павел говорит о том, что дети становятся наследниками. И здесь, в последней части послания к римлянам, в 8 главе, Божьи дети находятся как бы на трех этапах. Сначала их называют детьми, то есть самыми младшими в семье Бога. И в том, что касается детей, Дух свидетельствует с нашим Духом о том, что мы дети Божьи. Затем, по мере того, как мы становимся более зрелыми, мы водимы Духом Божьим. И в стихах говорится, что те, кто водим Духом Божьим, являются Божьими сыновьями. Таким образом, мы переживаем водительство Бога через Духа, и в конечном итоге мы становимся сообразованными наследниками. Наследники – это последний этап. И с одной стороны, мы наследники Бога. С другой стороны же, мы сонаследники Христу. Если действительно мы с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославленными быть. В 18 стихе говорится: «Ибо я считаю, что страдания нынешнего времени недостойны сравнения с будущей славой, которая должна открыться нам». Здесь Павел показывает, что процесс, в результате которого мы становимся наследниками, тесно связан со страданиями. Иногда мы думаем, что Бог заставляет все вместе работать для нашего блага, и мы считаем, что это должно делать нас счастливыми, и что любое желание нашего сердца должно исполняться согласно тому, как мы это понимаем. Однако на самом деле Бог действует согласно своему собственному пониманию, а именно Он сообразовывает нас с образом Христа, и большая часть этого – делается через наши страдания в различных обстоятельствах. Каждая ситуация, каждый человек, ваши дети, ваш муж, ваша жена, ваша машина – все это используется Богом для того, чтобы привести вас в сообразование с первородным Сыном Бога. Иногда на определенном этапе христианской жизни у верующих могут возникать глубокие сомнения, потому что они находятся посреди страданий и не могут понять, почему – будучи христианами, они должны страдать. Они оглядываются на свои прошлые переживания, где, возможно, у них было больше радости, и пытаются понять, что же с ними происходит. А происходит то, что они находятся в процессе, и Бог сообразовывает их, чтобы они были Его наследниками. И для этого процесса необходимы жар и трудные обстоятельства.
Благодарю вас, Сергей. Как вы и сказали, это очень широко известный стих, и очень часто люди неправильно воспринимают его. Я очень благодарен Господу за то, что мы можем увидеть этот стих именно с такой стороны. Именно с такой стороны, которая показывает нам сердце Бога по отношению к нам. А сейчас давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
At the end of this last verse, I would call your attention to this one thing, that in this verse all the verbs are in past.
В последнем стихе этого раздела, в стихе 30, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что здесь все глаголы стоят в прошедшем времени. Но, по крайней мере, одно из этих событий исполнится в будущем. Давайте прочитаем этот стих. «А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого Он призвал, тех и оправдал. А кого Он оправдал, тех и прославил». Может быть, вы прочитали этот стих неправильно, потому что прославление относится к будущему. Он также прославит. Это довольно логично, потому что прославление должно произойти в будущем. Однако здесь говорится «и прославил». Что это значит? Один известный учитель сказал, и мы прочитали это в его работе, что на третьем небе нет часов, потому что наш Бог – это Бог вечности, вечный Бог. Он не Бог времени. У нас есть время, но у Него времени нет. Вы знаете, когда мы были прославлены? Прежде основания мира. Мы были прославлены прежде основания мира. Мы были предопределены в вечности. Мы были призваны, мы были оправданы, и мы были прославлены прежде основания мира. Верите вы в это или нет, дело ваше, но Бог верит. В глазах Бога, в мыслях Бога, в представлении Бога все уже совершилось. Если бы прославление еще не произошло, как бы мог наш брат, апостол Иоанн, увидеть Новый Иерусалим? Новый Иерусалим уже существовал 1900 лет тому назад. Все уже было совершено. Почему я это говорю? Потому что именно по этой причине за 30 стихом следует стих 31. Ваше предопределение было гарантировано. Вам не нужны страховые компании. Ваше спасение и ваше прославление гарантированы и застрахованы. И страховой компанией является сам вечный Бог. Он – самая большая страховая компания с неограниченной ответственностью. Все, что связано с Богом, вечно. Наше предопределение вечно, наше призвание вечно, наше оправдание вечно и наше прославление тоже вечно.
Сергей, мы всегда получаем большую помощь, когда наше видение направляется Божьим видением. Его видение всегда вечно. Как осознание того, что наше спасение и даже наше прославление являются вечными, должно повлиять на наши переживания Христа?
Это должно быть большим воодушевлением для нашего переживания Христа. Так же, как апостол Иоанн в книге Откровения видел, что Новый Иерусалим был уже завершен, здесь видение Павла относительно нашего спасения является таким же, оно уже завершено. Так же, как Иоанн увидел, что Новый Иерусалим уже построен, Павел рассматривает наше спасение как завершенный процесс. Он говорит, «Потому что тех, кого он предузнал в прошедшее время, он и предопределил в прошедшее время, предопределил быть сообразованными с образом его сына. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого он призвал, тех и оправдал». А кого оправдал, тех и прославил. Таким образом, Павел говорит об этом так, что все это уже сделано, все это уже свершилось. Это огромное воодушевление для нас, когда мы находимся в процессе прославления, потому что мы можем подумать, будет ли это когда-нибудь завершено. Сколько мне еще страдать таким образом, Господь? И Павел воодушевляет нас, говоря, «Приободритесь». Все уже завершено. Услышав это, мы получаем большое воодушевление.
Благодарю вас. А сейчас давайте вернемся к сообщению Уитна Сали и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения.
Now, Paul was really deep and smart. As I have pointed out to you, he composed his writing with...
Павел действительно писал глубоко и умно. Как я уже отмечал, он составлял свои послания, исходя из трех качеств Бога – праведности, святости и славы. И в конечном итоге этот проницательный автор вошел в сердце Бога. Показав эти три качества – праведность, святость и славу, апостол вошел в сердце Бога. В сердце у Бога есть только любовь. Любовь была началом, любовь была корнем. И любовь была источником. Он возлюбил нас до того, как Он предопределил нас. Он возлюбил нас до того, как Он призвал нас. Он возлюбил нас до того, как Он оправдал нас. И Он возлюбил нас до того, как Он прославил нас. Он возлюбил нас прежде всего этого. Божья любовь в Божьем сердце была началом. Таким образом, после полного совершения Божьего полного спасения, Божья любовь по-прежнему является гарантией. Любовь Бога является не только источником и началом нашего спасения, но также и гарантией нашего спасения. Христиане любят говорить о вечной гарантии. Это верно на 100%. И этой вечной гарантией является не что иное, как любовь Бога. Затем апостол говорит, «Если Бог за нас, если Бог за нас, кто может быть против нас?» Сейчас у вас должно быть гораздо более глубокое понимание этих слов. В каком смысле Бог за нас? От вечности Его сердце любило нас. Он просто любил нас. Таким образом, Его любовь является гарантией, и ничто не может отделить нас от Божьей любви, которая в Христе Иисусе. Это короткое выражение «в Христе Иисусе» не мелочь, потому что если есть только любовь Бога без Христа Иисуса, то возникнут проблемы. Вы понимаете это? Без Христа Иисуса даже маленький грех сможет отделить нас от Божьей любви. Однако мы видим, что любовь Бога находится в Христе Иисусе. Когда любовь Бога входит в Христа Иисуса, все становится застрахованным. Теперь вы можете понять 2 Коринфянам 13:14, где говорится: «Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога и общение Святого Духа да будут со всеми вами». Любовь Бога является источником, поэтому апостол Павел привел всех нас через праведность Бога, святость Бога и славу Бога в сердце Бога любви, где мы все сейчас и находимся. Аллилуйя! В конечном итоге это наш вечный страховой полис. Да, у меня есть страховка, и мой страховой полис – это послание к римлянам, 8 глава, стихи с 30 по 39. Это мой страховой полис. Моя страховая компания – это вечный Бог. И условие моего страхования – это вечная любовь Бога в Христе Иисусе.
Любовь Бога является любимой темой всех христиан. И это вполне понятно. Почему имеет значение тот факт, что вечная любовь Бога находится в Христе Иисусе?
Послание к римлянам рассказывает о Божьем полном спасении, и оно начинается с очень точного описания падшего состояния человека и работы Христа по нашему оправданию и освящению. Таким образом, любовь должна быть в Христе Иисусе, и тогда Бог будет соблюдать свою праведность и святость. И в то же самое время Он сможет выражать свою безграничную любовь к нам. Первое, что было у Бога, это Его любовь к человеку. Он сотворил человека по своему образу в саду и ожидал, что человек будет размножаться по всей земле. Источником этого была Божья любовь к человеку. Но человек пал в грехе, и ему необходимо было оправдание. Человек стал оскверненным, и теперь ему необходимо было освящение. Освящение, то есть процесс, который привел бы его обратно к Богу. Человек лишился Божьей славы, и в конечном итоге ему необходимо было прославление. Все эти положения приводят нас к самому началу, а именно к Божьей любви, которая направлена к нам. Цель всего этого процесса состоит в том, чтобы привести нас в замечательное брачное отношение с Богом и чтобы мы пребывали в этих отношениях с Богом вечно. Таким образом, с одной стороны, Бог любит нас, но с другой стороны, Он свят и праведен, и Он не может принять нас в нашем грехе. В этом смысле, как сказал Уитни Сли, даже маленький грех может отделить нас от большой Божьей любви. И вот в этом смысле это небольшое выражение в Христе Иисусе, которое употребляется Павлом в этой главе, действительно ключевое, потому что без Христа Иисуса любовь Бога не может проявиться к нам во всей полноте. Но именно благодаря жертве Христа Иисуса и Его самой личности мы можем участвовать в этом процессе полного возвращения к Богу и вхождения в эти замечательные брачные отношения с Ним.
Благодарю вас, Сергей. Это действительно замечательно. И это приятное окончание нашего сегодняшнего жизнеизучения послания к Римлянам. Сергей, вы сказали, что послание к Римлянам, 8 глава, это ключевая глава. И мы можем сказать нашим слушателям, что у нас будет еще несколько сообщений по этой неисчерпаемой главе. В ней содержится очень много положений для нас, верующих. Благодарю вас за то, что вы были здесь сегодня.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.